Я прочитаю из послания апостола Павла, Ефесской церкви, 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И Колоссянам 3, 21. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Прошлое воскресенье была вечеря Господня, и я говорил на такую тему, проповедь, на тему об обиде или о таком явлении, как обида. И в Синельниково я был в пятницу, тоже говорил на эту же тему. В общем-то, это то, что сейчас, о чем я рассуждаю немало, и в этом же, можно сказать, контексте, в этих же рассуждениях, хотелось бы сегодня поговорить о таком явлении и о такой эмоции, как гнев. Почему я прочитал это слово в начале? Когда мы посмотрим буквально, как переводится слово «раздражать», то один из таких переводов означает «не вызывайте гнев», «не гневайте». Так можно сказать, что отцы, вы, отцы, не вызывайте гнев у ваших детей. Не вызывайте у них эту эмоцию. Один проповедник, известный американский, когда-то проводил обучающий семинар для руководителей молодежи. И он начал с того, что он сказал: «Братья, с чего вам нужно начать, так это с того, чтобы простить своих родителей». И реакция была такая, что у многих на глазах появились слезы. Потому что мы, конечно, очень вдохновенно и прекрасно говорим о том, что семья христианская – это светоч во тьме. Но, тем не менее, братья и сестры, встречаются и в наших семьях проблема. Я думаю, если сегодня спросить вас, всегда ли вы правильно поступали в отношении своих детей, то, думаю, ни одного не найдется, который бы сказал так: «Да, я всегда был прав». Хотя есть и такие, есть и такие. С одним братом я так разговаривал, ночевал, у него многодетная семья. И я интересуюсь, учитывая то, что я молодой отец, интересуюсь, каким образом в их семье происходило воспитание. И он говорит: гости приходят, гости пришли. А нас много, мы так гурьбой высыпали во двор. А отец: «Так, быстро все!» И так одному шлепок, другого за ухо. «Так, быстро все! Все разбежались! Все ушли отсюда! Не мешайте!» И так раскидал их по разным сторонам. А он говорит: «А мне обидно. Мы же дети, нам же интересно посмотреть. А мне неприятно». И потом уже подросли, и говорю: «Мама, помнишь, там было такое? Ой, сыночек, это уже прости нас, что мы такие, богато детей, тут такое время тяжкое». Мама как-то сказала: «Прости, сыночек», а папа? Нет. Папа отстаивает свое. Братья и сестры, я думаю, не зря апостол Павел говорит: вы отцы, не вы матери, не раздражайте детей, хотя матерь, она больше времени с детьми проводит. И можно сказать, что она как бы может быть основным источником раздражения детей, вызывания гнева. Но нет, сказано: вы отцы. Почему? Потому что действительно со стороны отцов, со стороны мужчин, так замечено, братья, это реальность жизни, замечено так, что отцам тяжелее признать свою ошибку. И даже тяжелее мальчику или девочке сказать: «Прости меня, что я тебя обидела, или я тебя обидела». И я думаю, братья, вот эта затаенная обида, которая в сердцах детей, она с детства там начинает гнездиться, а потом они вырастают, и у них эта обида уже приобретает какую-то форму определенной злобы внутри. И это выражается в натянутых отношениях между детьми и родителями, в таком отсутствии какого-то близкого общения. И я думаю, братья и сестры, я думаю, каждый из нас, и я в том числе, я по себе думаю, что делая ошибки, нужно где-то и понимать, что ты делаешь ошибку, и признаваться и себе, и другим в том, что здесь ошибка. Это нелегко. Но если этого не будет, затаенная обида и непрощение могут сопровождать всю жизнь детей. Итак, я хотел бы немножечко поговорить об этом явлении, как о понятии, что же такое гнев. В общем-то, как и обида, мы понимаем, что речь идет о таком, ну вот в словаре я посмотрел, что это гнев, это отрицательно окрашенный аффект. Сложные слова, я потом немножко поясню. Направлены против испытываемой несправедливости и сопровождающиеся желанием устранить ее. Давайте еще разок. Гнев – это отрицательно окрашенный аффект. Аффект – это что такое? Понимаете, что такое аффект? Ну, когда человек, например, сделал какое-то преступление в состоянии аффекта. Это такой некий эмоциональный взрыв, это некое такое эмоциональное состояние. И можно сказать, что это чувство. Гнев – это чувство. Вообще в Писании, если мы будем смотреть на это слово «гнев», то первые места, где мы встретимся, кто гневался, и в большинстве все вот эти места, которые говорят о гневе в Ветхом Завете, сказано, что гневался Всевышний, гневался Господь. «Воспламенился гнев мой на народ сей» или «воспламенился гнев на кого-то». И теперь у меня вопрос, братья и сестры, вот и вам тоже вопрос. Господь до конца благ. Мы все это понимаем и верим в это, что в нем нет никакой неправды или тени греха. Но он гневается. Как это понимать? Так вот, когда уже мы читаем в Новом Завете, вы знаете, я задавал вопрос в церкви у нас в Синельниково, есть ли такое место в Писании, где в Библии, где написано «не обижайтесь». Есть такое место, что написано «не обижайтесь». В основном сказано «не обижайте». То есть обижаться, если исходя из этого, то что? Ну, бывает, что обижаемся. Так вот, если говорить о гневе, то конкретно сказано, не гневайся. Или сказано, например, что да будет удалены от вас, и там в том списке гнев. Но я немножечко посмотрел на все это в контексте, вот как сопоставить теперь, когда Иисус Христос написано, что Он, вознегодовав, увидев миновщиков в храме, взял бич, выгнал покупающих и продающих. Братья и сестры, я думаю, что там по чьей-то спине тоже пришлось несладко. Но кто-то говорит, так знаете, смягчая эту ситуацию, там только животных он бичом выгонял. Может быть, я не буду спорить. Но я вижу, что Писание говорит, что Иисус Христос, Он тоже проявлял гнев. В его святой божественной природе, несмотря на то, что он человек, он родился человеком, но в нем не было никакой части или никакого присутствия греха. И теперь вопрос такой. Если гнев осуждается Писанием, и гнев – это грех, то откуда гнев у Всевышнего? Или откуда гнев у Иисуса Христа? У него в природе нет этого греха, первородного греха, его природа отсутствие этого греха. Начала этого зла нет никакого. И когда я начал, задаю вопросы сам себе и Писанию, и где-то посмотрел контексты, то я увидел, что в синодальном тексте не всегда гнев выступает как эмоция. А бывает, что говорится о гневе, как уже о следующем шаге. Например, согласовывая такие места Писания. Иакова 1:19. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, оставив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Вот здесь сказано, что гнев человека не творит правды Божией. То есть, в определенном смысле, когда появляется в человеческом в естестве такая эмоция, как гнев, в его ситуации, в его жизни, да, какой-то гнев появляется, то последствия этого, этой эмоции, это всегда печальные последствия. Практически всегда печальные. Поэтому и Писание нам говорит, что гневаясь, что? Не согрешайте. То есть, сама эмоция, это еще не является грехом. И почему эта эмоция, как гнев, может иметь место? Даже вот в естестве детей. И почему, вот как апостол Павел говорит, что не раздражайте, то есть не вызывайте чувство гнева у детей ваших. То есть, другими словами, вы вводите в искушение, чтобы гнев дальше породил дальнейший там, процесс. Мы об этом поговорим еще, что делает гнев, как он работает. Так вот, я к чему сейчас это хочу, к чему сейчас говорю, что когда мы сталкиваемся с такими моментами, что и у Бога есть, и Христос гневался, а с другой стороны смотрим, что в Писании говорит, нельзя гневаться, а у нас это проявляется, у нас проявляется гнев. И мы начинаем себя судить, и на этой почве возникает ну, какая-то такая внутренняя какое-то несоответствие. Вроде бы ты и возрожденный, и христианин, и все, и вот теперь ты, и ты гневаешься, и на этой почве возникают различные сомнения, а возрожден ли я? Друзья, я думаю так, что сейчас я скажу некоторые моменты по поводу гнева как положительной эмоции. И вы меня должны правильно понять. И мне, конечно, не хватит ни слова на запаса так объяснить, как бы хотелось. Но, тем не менее, Писание нам открывает эту истину, что у Господа есть праведный гнев, который воспламеняется. И Он грядет с гневом Своим, но в смысле воздаяния, наказания за неправильное поведение человека, за его неправильную жизнь. И, братья и сестры, гнев, он по-разному может проявляться. Гнев, как мы привыкли его воспринимать как гнев. Вот как мы видим, что человек гневается? Как это можно увидеть, что человек разгневался? Ну, у него на лице видно, что у него какое-то, может, глаза там как-то широко раскрылись. Может быть, там рот немножко приоткрыт, и нижняя челюсть немножко вперед выдвинута. Вот где-то вот такое вот состояние. Может быть, лицо покраснело. И мы видим, что человек гневается. Хорошо это или плохо, когда вот это мы увидели это лицо? Уже это грех или не грех еще, братья и сестры? Я скажу, что многие проблемы возникают в семьях, когда в семье в основном проблемы возникают из-за чего? Из-за непонимания. Ну, вот мы говорим, или может быть кто-то знает о таком явлении, как темпераменты, да? Многие слышали об этом, кто там в церкви, то кто на семинаре занимается с детьми. И вот представьте себе, для тех, кто знает, что это такое, сейчас не будем время терять на это, объяснять, где какие темпераменты. Вот мама холерик, а ребеночек флегматик. Как вы думаете, есть то, что вызывает гнев у мамы в этом ребеночке? Есть, ну, на каком-то, на какой-то почве. На почве непонимания. А что мама не понимает? Что ты так медленно? Что ты так медленно соображаешь? Шевелись быстрее. Понимаете? Она ожидает от него какого-то действия, которое бы она делала. Но она разочаровывается в этом ожидании. Она не видит в этом ребеночке того, что она хочет видеть. И на этой почве возникает эта эмоция, несогласие. Ну, или такая ситуация, например, мальчик грубит бабушке своей. Ну, грубит, откровенно противится ей, начинает ей что-то говорить, какие-то слова нехорошие там. А мама воспламеняется гневом, и она запрещает ему это делать. Прекрати это делать. Она это делает в гневе. Но скажите, можно ли оправдать ее поступок или нет? Или она должна как-то по-другому это делать? Если она холерик, она может даже и взять что-то и бросить в этого ребеночка. Действительно, такое может произойти. Потому что она эмоционально, ну так, настолько она воспринимает ее реакция, настолько она, ну вот как сказать, обуздывает ее, помимо ее воли. Потому что она такой человек по темпераменту. Если она воспламеняется, так она уже так воспламеняется, что все вокруг пылает. Но этот огонь недолгий. И мальчик этот, который сынок ее, он посмотрит на нее и подумает, а что эта мама делает? А потом сестра подумает, ой, как я себя плохо вела, как я неправильно себя вела, Господи, прости меня за то, что я так воспламенила. А могла ли она по-другому себя повести? Вопрос такой. Могла, но не всегда это контроль получается над собой иметь. Не всегда. Особенно, если человек именно по темпераменту очень вспыльчивый. И я скажу, что иногда даже так бывает, что мы чрезмерным контролем, задавливая вот эти вот эмоции, которые могли бы вырваться, и сказать, например, прекрати немедленно этим заниматься. Эти эмоции внутрь, и внутри накапливается напряжение, и потом оно выражается в различных, либо в таком взрыве, который уже там, ну, не только там ближайший круг жизни горит, а и дальше там все воспламеняется, а или внутри напряжение вызывает нервный срыв, или стресс какой-то такой конкретный, который отражается на здоровье. Братья и сестры, я хочу быть правильно понятым, чтобы вы не подумали, что, может быть, я что-то сейчас не то говорю вам в отношении этой эмоции гнева. Итак, гнев сам по себе, это как первичная эмоция, он не окрашен никак. Он показывает, как знаете, если пилот летит на самолете, и у него на табло индикаторная панель, которая показывает, как работают приборы, и вдруг отказывает мотор. И у него на табло загорается красная лампочка. Если красная лампочка загорелась, это хорошо или плохо? Понимаете? Вот вопрос. Оно вроде как плохо, потому что мотор отказал. А хорошо, потому что есть уже информация, что происходит. Так вот, гнев, как эмоция, она как раз и является вот этой красной лампочкой, которая показывает, что сейчас есть проблема. И сейчас дальнейшие как бы, шаги уже будут определять то, либо проблема решится, либо она усугубится. Поэтому, братья и сестры, кто переживает, что он гневается, ну я, например, уже не переживаю, что я гневаюсь, я переживаю, как я веду себя после того, как это пришло. И вот это проблема. И вот это как раз с этим нам нужно разбираться и нужно в это вникнуть. Братья и сестры, гнев – это проявление несогласия. Вы помните, что сказали ученики, что подумали ученики, когда Иисус Христос сделал вот этот такой известный шаг, Он выгнал учеников, выгнал покупающих и продающих из храма. Что сказали ученики о Нем? Что они вспомнили? Они вспомнили, что написано о Нем. «Ревность по доме Твоем снедает меня». Вот это проявление, это было проявление ревности по дому Божьему. Осужден ли был Иисус Христос с учениками за такое поведение? Нет, не осужден. Наоборот, они вспомнили, что этот гнев, это проявление, вот этой вот, эта реакция, это проявление несогласия с тем, что происходит. А теперь, братья и сестры, мы подходим к важному такому моменту. мы понимаем, что Всевышний, Он в своих намерениях, в своих планах, Он не ошибается. Когда Его реакция – гнев, и следующая за гневом реакция, например, суд, или негодование, или, может быть, даже ярость, Он в этой последовательности никогда не ошибается. Он всегда прав. Вы с этим согласны? А вопрос теперь к нам. А всегда ли мы имеем право так поступать, как поступает Господь? Всегда ли мы до конца уверены, что следующий шаг – несогласие, как несогласие с ситуацией, и потом дальнейший шаг – проявление ярости? И уже, братья и сестры, мы сталкиваемся с тем, что мы можем ошибиться. И этим самым, этими ошибками как раз и раздражаем детей. Как раз и вызываем в них ответную реакцию зла. Потому что с нашей стороны, если мы со своей стороны проявили, только сделали какую-то ошибку, неправильно оценили всю ситуацию, все тонкости, все мотивы, всю обстановку, все настроение, и только мы где-то ошиблись, это тут же детская душа заметит, и где-то будет обида. Друзья, как работает гнев? Когда ребенок рождается, гнев является одной из первичных эмоциональных реакций человека. Что он помогает делать человеку? Как он помогает ему жить? Как он помогает ему выживать? Как раз проявление плача – это проявление негодования. Почему ребенок плачет? Вот маленький ребенок плачет. Почему? Вопрос. У него есть несколько причин. Ну, например, какая из основных причин, почему ребенок плачет? Хочет кушать. Ну, хочет кушать, да? У него есть потребность в питании. Как он ее выражает? Он выражает ее плачем, негодованием. Ну, это гнев. Это реакция, которая помогает ему выжить. Это реакция гнева, которая помогает ему жить и помогает ему достичь того, что он хочет. Это маленький ребенок. А когда подросток? Подростка уже немножко другие мотивы. У него реакция гнева, она может быть спровоцирована ущемлением его прав. Ну, например, он хочет какой-то свободы, а его ограничивают в свободе. И он уже реагирует как? Он уже выражает гнев. И чтобы нам понять этот механизм выражения гнева и понять, как к нему относиться, нужно понять прежде всего, что любая такая реакция – это знак, вот эта красная лампочка, что что-то происходит, мне плохо, что-то не так, я не понимаю чего-то. И вот как раз это выражение, когда ребенок может каким-то образом, ну, вам, например, начать огрызаться, либо, может быть, как-то показать свое недовольство. Много есть реакций. Например, одной из реакций проявления негодования – это бегство. Моисей, когда он столкнулся с несправедливым отношением к себе, что он сделал? Он убежал. Или, например, если вот, ну, отцы, они такие, что могут применить силу, и если он не хочет замолчать, ну, когда ему говорят «замолчи», он может ему, ну, как-то заставить его замолчать. И тогда ребенок может просто замереть. Он замирает, и все, и он стоит, ну, и не знает, как ему дальше себя вести. Но когда, ну, или, например, он выражает еще свой гнев плачем, бессилие такое, плач, а мы ему говорим «не плачь, замолчи, не плачь». А это реакция, это просто то, что естественно для ребенка. И когда мы только начинаем давить на эту реакцию, все это происходит внутрь, и на этой почве это зло, которое проникает внутрь, как бы сказать, ну это не зло, а то подавление вот это вот, оно закрепощается в душе ребенка и накапливается там. И потом, после того, как оно накапливается, происходит момент, о чем я говорил, что как взрыв такой. И этот взрыв не всегда в отношении даже, ну, вас, например. Он может быть в отношении ближнего какого-то, там, братика или сестрички. И потом думаешь, ну почему они дерутся? Или почему он ударил того? Потому что где-то вот этот момент гнева, который неправильно был разрешен, который был зажат внутри, забит в ребенка, он после этого, после, когда, знаете, как говорится, последняя капля, ну, всем это известно, последняя капля, до последней капли вот и чаша наполнена, и все, и уже бесконтрольно. И где-то, как этот взрыв, это как месть, и она бывает осознанная, бывает неосознанная. И когда ребенок вот так реагирует, и мы удивляемся, ну почему он так реагирует, где начало? А начало может быть в том, что отец или мама, не разобравшись в реакции ребенка на несправедливость, может быть, ему показалось, что это несправедливость, не разобравшись в этой реакции, заставляет эту реакцию заглушить. Вот как, знаете, отключить эту красную лампочку, но двигатель от этого не исправится. Итак, в отношении гнева хочется сказать такие некоторые моменты. Как нам можно преодолевать вот эти конфликтные ситуации, чтобы не доводить до конфликта, если вдруг это возникла ситуация? Ну, во-первых, мы должны понимать самих себя. Что это значит? Что я имею в виду? Если мама вспыльчива, она должна понимать, что у меня есть эта проблема, я вспыльчивая, и должна себе об этом признаться. И если ты знаешь, что может происходить, то ты можешь предупредить вот эту вот реакцию. Заранее, может быть. Или, может быть, как-то, знаете, есть... Ну, конечно, это, может, не всегда помогает. Но вот что-то происходит, и такое чувство, что ты не управляешь собой, что нужно взять его, там, может, и за ухо там сразу сходить, или под затыльник там дать какое-то. Это же тоже, это неправильно, ну, это раздражение детей. Это не учение, а наставление Господне. Может быть, даже глубоко вздохнуть 3 раза. Просто глубоко вздохнуть. Задать себе вопрос, что будет дальше, если я сейчас поступлю так. Нужно взвесить последствия. И даже когда мы об этом поговорим сейчас, вы, думаю, начнете обращать внимание на то, как ваши ребенки, когда у него лампочка загорается красной, как ваши дети реагируют на то, что вы им говорите, чему вы их учите. И когда начнется вот это вот обращение внимания на эти моменты, тогда вы научитесь и себя контролировать. И выход из положения находить именно такой, который, ну, какие могут быть моменты. Вот, например, да, вернемся к этой маме холерика и ребенку-меланхолику. Он очень медленный. Она нервничает из-за того, что он очень медленный. Она начинает злиться, начинает гневаться на него. И эта мамочка может задать себе вопрос, а насколько адекватны вообще мои требования к нему? Насколько они адекватны? Ведь любое раздражение, оно вызывается из-за того, что ожидания не соответствуют реальности. Вот насколько ожидания адекватны к ребенку? Нужно ли мне вот эти вот завышенные свои требования предъявлять к нему, к этому дитю? Понимая, знаю все его недостатки, все его там склонности, темперамент и так далее. И где-то может задать такой вопрос. Вот он должен быстро собираться? Или он может себе позволить, исходя из того, что у него такой темперамент, ну, немножко медленнее себя вести? Может быть, наоборот, нам хочется, чтобы он потише был? Вот вы знаете, если, например, мы сидим, ну, там, разговариваем, взрослые, да? Двое взрослых разговаривают. И в этот момент дети, там где-то, может быть, рядом, в соседней комнате, ну, у них там свое кувыркание там происходит. Вот и такой подход. Когда взрослые разговаривают, то дети должны себя вести тихо. Как вы думаете, это реальность вообще? Это реально достичь этого? Каким образом достичь этого можно? Ну, можно кляп в рот, связать руки, там, привязать к стулу или к батарее. Но это тогда можно достичь этой тишины. А если подойти к этому вопросу, ну, не с позиции насилия, Можно ли это что-то поменять в этом? Вы знаете, я думаю, что можно. Можно этим взрослым встать и выйти в другую комнату и там поговорить. Ведь так же. И если он придет туда, значит, тогда его уже нужно, если он там продолжает это все устраивать, тогда нужно обратить на него внимание. Ведь в основном, когда ребенок начинает шалить, он хочет, это знак, это лампочка, что я хочу, чтобы на меня обратили внимание. Александр Николаевич, вы приводили недавно пример такой, я помню этот пример, как вы эту лампочку, как бы сказать, потушили, отреагировали. Когда один мальчик на собрании сидел, крутился, и вы его подозвали и сказали, на тебе Библию, будешь мне держать Библию вместо этого стойки. Один из приемов таких, когда действительно мы можем обратить внимание и каким-то образом загрузить, как скажем, работы, из противников сделать союзниками, да? И, братья и сестры, но, тем не менее, мы должны понимать, что к ребенку мы выражаем не то, что они что-то должны, потому что в нашем понимании чувство, что они должны, вот по Писанию здесь выше сказано Ефесянам, что дети, будьте покорны родителям, это их долг. Но родителям не сказано, что дети, родители, вы контролируете, чтобы дети свой долг исполняли. А сказано, родители, отцы, вы не раздражаете детей, не напоминайте им об этом долге. Вы выражаете свое желание, да, мне хочется, чтобы ты тут тихо посидел, мне хочется, чтобы ты тут не шалил. Но если он не может, значит, нужно помочь ему, значит, нужно войти в него, в этот союз, союзником стать с ним. Друзья, вот я еще хотел одну такую мысль сказать, последнюю, я уже затянул много времени, и немножко сложновато я выражаю мысли, в общем, эта тема, может быть, дальше дозреет в вашем сознании. Друзья, я сталкиваюсь с такими моментами, что вот когда вырастают такие дети, они становятся юношами, девицами, и у них они сталкиваются с определенными проблемами в своей жизни, и с проблемами во взаимоотношениях с Богом. Потому что взаимоотношения с родителями где-то в возрасте, в раннем, когда человек возрастает, он как-то начинает проецировать взаимоотношения с отцом, как взаимоотношения с Богом. Где-то это похожие, как проекции такие определенные. Так вот, некоторые дети и некоторые юноши, вот даже сегодня я говорю с одним юношей, и я вижу его, есть некоторое переживание у него. Так вот, какой момент есть? Вот такая формулировка. Это в подростке. Я хочу, чтобы мама любила меня. Я хочу. У меня есть желание, чтобы мама меня любила. Но любить меня нельзя, потому что я плохой. Вдумайтесь в формулировку. У ребенка есть желание, чтобы его любили. А мама со своей стороны, она же любит его, да? Любит его. Ведь так же материнская любовь, она безусловна. Она не говорит, что вот если ты будешь хорошим, я тебя буду любить. Если ты будешь плохим, я тебя не буду любить. Но когда мы начинаем с ребенком вот эти взаимоотношения строить, когда мы начинаем его давить, там, подавлять его, и его эмоции все эти загашать, все это внутрь туда. И он понимает, что я плохой. И поэтому мама меня не может любить. И такой парадокс внутри получается. И это все переносится на взрослую жизнь, на взаимоотношения с Богом. И человек по ним, уже проецируя это на свои взаимоотношения с Богом, он говорит, Господи, я понимаю, и я хочу Твоей любви, чтобы Ты меня любил и проявлял эту любовь ко мне. Но меня такого нельзя любить, я плохой. Вы понимаете, с чем сталкивается такой человек? Он сталкивается с тем, что он, его чувство любви отца к человеку, к Богу, Бога к человеку, потеряно. Он не понимает, за что меня любить. Он не понимает безусловной Божьей любви. И с этим сталкиваются многие люди. От этого многие проблемы есть. И когда человек не осознает, не ощущает ценности своей пред Богом, не ощущает своей вот этой любви, которую Бог безусловно дает каждому человеку. Солнце сходит и над злыми, и над добрыми. Бог каждого, для каждого каждый человек, каждая душа для Бога – это ценность определенная. И когда вот такой парадокс внутри. Я хочу, чтобы меня Бог любил, но я не могу принять эту любовь, потому что я же такой плохой. И с этим плохим он носится, носится. И вы знаете, у них рождаются, могут родиться такие комплексы. Я раздражаю других, я мешаю. Вот разговоры взрослые, дети мешают. Дети, вы мешаете, вы мешаете, вы мешаете. Да они так по жизни будут мешать. Они будут думать, что они везде мешают. Ну, тут уже другая тема, немножко связана с самооценкой, с самоценностью. В общем, этот момент нужно этому в определенном смысле учиться и наблюдать и за собой, и за своими эмоциями. И правильно их к ним относиться. Не осуждать это себя за гнев, а находить выход, как после того, как гневаешься, какая дальнейшая реакция твоя. Как эту лампочку, которая сигнализирует о проблеме, что дальше делать, как отремонтировать этот двигатель, который сейчас поломан. Ну, братья и сестры, пусть Господь нам поможет, чтобы у нас действительно в нашем понимании было то, что Господь влагает через Слово Свое, чтобы нам не раздражать детей, не вызывать у них этот гнев, который разрушает, который провоцирует обиду. И дальше во взрослой жизни уже дети могут быть такими, ну, как сказать, духовными калеками. И пусть Бог нам в этом поможет, благословит нас, даст нам мудрости в этом. Аминь.